И на связи Ролевой подвал. И это наш подкаст «Зайду позже», выпуск номер 7. Подкаст, где мы рассказываем про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня с вами не совсем полный состав. Сегодня с вами я, Вундер, и анимлорд Артём.
Привет.
Да, сегодня мы без квадрата, но, несмотря на это, мы решили записать выпуск.
Моя тюльпа будет заместо него.
Отлично. Давайте переходить к темам. Ну, как обычно, все ссылочки на темы, на новости и все такое, если они будут, смотреть в описании или подкаст, или в описании видео. В общем, да. Системы для игры онлайн. Какие подходят лучше, какие хуже? Есть ли вообще какие-нибудь особенности при игре онлайн и тому подобное?
Чё ты думаешь, какие лучше подходят?
Я не встречал, на самом деле, систем, которые бы были сделаны изначально с упором на то, что вы будете играть в них онлайн. Скорее, я встречал, скажем так, системы, наоборот, которые сильно подходят под игры вживую.
Это какие, например?
Например, это какие-нибудь в голову приходят Ten Candles, которые очень сильно... делает упор на атмосферу, когда вы сидите в темноте, у вас там свечи, вы записываетесь на диктофон, и потом это все воспроизводите в конце встречи. И все это очень, очень сильно, значит, трагично и тому подобное. Я, справедливости ради, водил ее онлайн несколько раз, и был тоже неплох на самом-то деле, но я подозреваю то, что вживую все это будет гораздо лучше. Еще на ум приходит Dread, это тоже игра про хоррор, где вы... В качестве решения конфликтов не бросайтесь кусками пластика, а разбирайте дженгу понемножечку.
Я знаешь, как хочу, короче, попробовать поиграть в Dread? Надо только сделать мод на этот Surgeon Simulator и тянуть от такой хардкорный очень Dread получится, где все будут умирать сразу же.
Да, это очень-очень жестко звучит.
То есть всякие, где типа нужны механические такие props, да? Ну, в смысле, что-то реальное, что можно потрогать.
В основном, да, сюда, кстати, я бы не очень подходящий для игры онлайн записал бы DCC, это Dungeon Crawl Classics, внезапно, возможно.
А чё там неподходящее? Я просто чё-то не представляю.
Я бы не сказал то, что там неподходящее, а скорее из-за тех дайсов, которые они используют. В Dungeon Crawl Classics используется не классический набор, там от D4 до D20, а там используют всякие необычные, типа там D7, D24, D17 или D18, я точно не помню. Вот. И почему она не очень подходит для игры онлайн? Точнее, она прекрасно подходит, я подозреваю, но как это, опыт будет не настолько полный, как если бы вы играли вживую. Это... Ну, сама вся игра, она же пытается передать атмосферу таких вот старых, собственно, приключений, как будто вот в 70-е все это было. Это же было в новинку в 70-е годы, само появление настольных ролевых игр как феномена. И вот эти вот дайсы неправильной формы, они сильно помогают ощутить вот это чувство новизны и непривычности, когда ты берешь в руку не твой там стандартный 20-гранник, к которому ты уже привык и брал его кучу раз, и кидаешь. Так же чувствовали себя люди в 70-х, когда они вместо привычных им D6, которые ты видел в множестве настольных игр и уже кучу раз кидал, они брали какой-нибудь D8 или D12, и у них все это очень непривычно и удивительно было для них.
Ты, кстати, как думаешь, если вот это можно заменить такой тактильный вот этот момент, да, если играть, например, в топ-симуляторе, у тебя там будут вот эти симулированные сумасшедшие дайсы, и ты их там тоже будешь кидать. А если ты еще сидишь, короче, в этом шлеме виртуальной реальности, то прям вообще же будет, не? Как ты думаешь?
Ну, вообще, тактильные ощущения ты ведь не передашь в любом случае.
Ну, да-да-да, ну, в смысле, как бы саму атмосферу, типа, что ты там сидишь за столом и кидаешь кубики. Только ну, виртуальный стол, виртуальная реальность.
Не, ну, гипотетически, да, наш же мозг, если мы говорим про виртуальную реальность, его достаточно просто обмануть. Есть же даже существуют специальные сервисы, где ты надеваешь... очки виртуальной реальности и просто там условно ходишь и разговариваешь и просто что-то делаешь с людьми, какой-нибудь VR-чат и тому подобное.
Да-да-да. Я как-нибудь хочу поиграть, когда у всех, короче, будет... В каждом доме, как у каждого сейчас есть принтер, чтобы у всех были очки виртуальной реальности, там, второе, там, третье поколение будет, да. Надо будет попробовать погонять. Такое дело.
Вообще это хорошая идея наверняка, да.
Мне вот кажется, что, например, Rules Light системы, они все, в принципе, подходят одинаково, что для онлайн, что для офлайн. Как бы, ну, без разницы. Единственное, что вот только с таким отступлением, что те системы, которые не используют очередность хода, ну, то есть АВ, например, ПБТА всякие, да, они немного больше подходят под офлайн, то есть патриал, потому что более органично как бы идет разговор с невербальным уровнем общения, и легче друг друга не перебивать. А если вы друг друга перебиваете, то у вас не получается так, что голосовой канал засоряется двумя потоками, его не слышно уже вообще никому ничего. То есть в реале-то можно говорить и там два разговора вести, и в принципе будет нормально, и их будут слушать все, и все будут все понимать, и не будет такого вот месива, как если бы был онлайн.
Вообще справедливо. И, кстати, по поводу вот этого месива, очень помогает играть с вебками, по моему опыту. Если вы играете просто голосом, то количество перебиваний друг друга и непонятной каши, оно увеличивается достаточно сильно. Ну, а по факту... к вопросу о подходящести нарративных всяких игр для игры онлайн, это действительно, да. Но потому что, опять же, у них нет какого-то тактильного опыта в каком-то смысле, потому что вы просто сидите за столом и разговариваете, и, соответственно, сидение за столом и разговор можно легко симулировать с помощью игры онлайн, собственно говоря, через какой-нибудь Tool20 или вообще просто в каком-нибудь Дискорде собраться и разговаривать.
Мне вот кажется, для онлайна хорошо подходят всякие системы с гридом, где надо ходить миниатюрками по квадратикам, потому что для меня это всегда был такой огромный геморрой, когда играли в реале, что мы достаточно редко использовали, если использовали, это была небольшая карта, а такая... Что-то на двух листах А4 там нарисованы. В онлайн как можно всякий и террейн быстро вытащить, и там миллион карт есть, которые можно вытащить уже готовых, заготовить и поставить туда фигурки, и настроить свет в Roll20, если этим заморачиваться, например, по готовым приключениям, если водишь. И удобно передвигать. Хотя вот для меня как все равно звучит геморройно, что в онлайн, что в офлайн.
Ну, вообще, да, к вопросу о каких-то готовых, как это по-русски-то, исходниках, очень удобно играть онлайн, потому что ты хочешь показать там людям что-либо, ты просто там условно вытаскиваешь это на стол. Хотя, конечно, никто в случае игры офлайн не мешает тебе показать это на экране какого-нибудь ноутбука или планшета. Вот. А про тактическую сетку, действительно, это быстрее, потому что при игре онлайн ты можешь просто перетащить людей на какую-нибудь карту, где у тебя уже нарисовано все, что тебе нужно. Потому что я тоже вспоминаю наши игры вживую, когда мы игрались, водились в какой-нибудь ДНД, и было достаточно... Как-то терялся темп, когда мастер нам говорит что-то и такой: «А сейчас я нарисую карту, минуточку». И все сидят такие: «Что же будет? Что же сейчас произойдет?» И все сидят и ждут. Для некоторых игр я встречал как минимум одну, это ICRPG. Автор сам делает для нее готовые наборы всяких токенов, всяких карт и всего такого, и они там идут прямо в комплекте с игрой в виде архива. Он такой: берете вы его куда-нибудь себе, распаковываете, добавляете, и там красивые токены и карты, и это вот прям здорово. Наверняка в каком-нибудь Roll20 для Dungeons & Dragons 5 редакции существует такой функционал, я более чем уверен.
Мне кажется, там прям, если ты покупаешь целое приключение, оно у тебя идет вместе с картами, где уже настроен свет и все такое.
Да-да, скорее всего, там наверное, и токены, и все такое. Ну, было бы странно, если бы нет, на самом деле. Вот. А так, ну, конечно, все равно что-то в этом есть, когда вы садитесь за стол, и мастер начинает рисовать. Я помню, для своего первого приключения я прямо распечатывал карты. То есть я вводил готовое какое-то приключение, и там были карты. Я просто брал их и распечатал. Такие, знаешь, огромные на 6 или 8 листов А4. Я их такой бахал на стол, и все такие, ого-го. И мы брали миниатюрки, которые... Ну, миниатюрки не в смысле ДНДшные, а просто какие-то, я уже не помню. И двигали, и всем было довольно увлекательно. Инициативу, правда, трекать было геморройно при игре. Вживую. Онлайн это делать проще.
Ну да.
И вообще всякие подсчеты там. Всякие здоровье и вот это вот все, если мы говорим про подобные системы хэви-рулзные, онлайн делать гораздо проще, если мы говорим про Control 20.
Вот, кстати, да, я тоже хотел сказать, что с большим количеством кубов системы и с большим количеством бросков системы в онлайне идут быстрее. И вообще, как бы есть такой, мне кажется, интересный, не совсем еще открытый путь развития для таких тяжелых систем мидскульных через автоматизацию бросков через или приложение, или через какие-то онлайн-сервисы. То есть, например, если ты играешь там... Как же эта игра называлась? Phoenix Command. Где, знаешь, такая сумасшедшая табличка есть, там
ой, да,
кричащий
ой,
человек, да?
Да-да-да.
Тебе надо посчитать там очередь из 20 выстрелов, и... Ну, обычно там, типа, есть какая-то игровая абстракция, чтобы это сделать. В принципе, если вы играете онлайн, и как бы игра ждет, что вы будете играть с каким-то, ну, с помощью какой-то автоматизации, то ничего не мешает посчитать эти 20 выстрелов каждый по отдельности, посмотреть, в какую часть тела он там попадет или не попадет, куда он пролетит дальше там или не пролетит, и все это займет полсекунды. И он тебе только выдаст результат на RO20 макросом. Вот в Shadowrun, например, как бы много кубиков кидать, да, но там есть макро, где ты просто, ну, нажимаешь, у тебя на листке персонажа, у тебя все сразу кидается, показывает, сколько тебе успехов там. Взорвал ты или не взорвал, все показывается.
Ну, точно, выстрелить, да? Ты нажимаешь, и у тебя так, хоп.
Ну да, да.
И все подсчитано.
А с другой, кстати, стороны, вот ты говорил про тактилку, и мы когда играли в Shadowrun онлайн, мне было гораздо скучнее смотреть на вот эти вот броски кубов, хотя они проходили быстрее намного онлайн, там, во много раз, да? Но когда мы собирались в реале, и как бы кто-то брал такую кучу кубов...
Да, ведро D6 да, ты берешь.
И кидал ее там, и два падает со стола. И потом
считаешь
хиты, как, где у тебя выпали, и это все, блин, занимает кучу времени, но это так весело, интересно, и как бы там происходит просто такое общение за столом. И вот очень долгие бои были, но было интересно.
Вообще, так, да, потому что это же становится прям тоже частью процесса, получается. То есть и не ощущается того, что ты там кинул и все, а здесь ты, да, пока одно, потом пока другое.
Так что вот, может быть, даже интереснее играть в офлайн с системами, где у тебя много бросков. А в онлайн надо играть только с такими, которые, типа, вот ты бросил, все, ситуация изменилась, там...
Нарративное инди-боярство.
Да, да, фикшн пошел вперед, а вот в офлайн нормально играть там, где вы друг друга закидываете кубиками, потому что это интересно.
Ну или можно даже совмещать игры онлайн и офлайн в каком-то смысле, либо собираться вживую и там, то есть никто же не мешает объединять два подхода, например, показывать карту и всякие тактические вещи на условном телевизоре, а кидать... вживую и тому подобное. Я, например, очень люблю кидать вживую, и даже если мы играем онлайн, я стараюсь кидать вживую. Это более увлекательно, как по мне.
С телевизором это прям вообще хорошо. Или с проектором там.
Да, или мы как-то раз играли... Я не помню, рассказывал я или нет ту историю, когда я водил ДНД-4, у нас один из игроков периодически не мог присутствовать на встречах. Вот. И он приезжал раз в две недели, а вот эти вот недели, когда его не было, он просто подключался к нам по скайпу, и мы ставили ноутбук на подушку, направляли его на стол, как в серии «Большого взрыва», где Шелдон сделал себе такую копию с монитором, вот у нас было примерно то же самое, и как-то мы его так сублимировали немножко. Дальше у нас вопрос от массы. Если у вас тоже есть какие-то вопросы, можете писать нам в комментариях где-нибудь, либо писать в тему в группе ВКонтакте, там есть тема, которая называется «Вопросы», либо можете писать нам на почту, это rpgbasement@gmail.com, все будет в описании, как обычно. Вот, вопрос звучит вот так. Ролевые игры являются ли они развлечением для всех? Кто из твоего окружения потенциально может заинтересоваться этим хобби?
Ох-ох. Насколько у тебя горячий тейк по этому поводу, как ты думаешь?
Ну, вообще, что я могу сказать? Явно не все могут заинтересоваться таким хобби, потому что как только... Ну, знаешь, как бывает, когда ты узнаешь про настольные ролевые игры, ты сидишь, читаешь и думаешь, блин, как круто, я расскажу всем друзьям, и мы будем играть все в это. Вот.
Ой, да.
Но, как обычно бывает, естественно, не все. Самый необычный... необычную реакцию от человека я получил как-то раз, когда я ему рассказывал про, собственно, настольные ролевые игры, я ему рассказал, вот там есть такие вещи, они очень увлекательные и все такое. Может быть, ты там, если захочешь поиграть там и все такое. А получил я ответ, точнее, я получил ответ как бы вопросом на вопрос, и вопрос этот был «Зачем?». Я такой, в смысле, зачем? Он такой, ну типа, а какой в этом смысл? И я даже не знаю, что ответить.
Хорошо проводить время, дружище.
Ну, да, вот. То есть есть даже такие люди, которые спрашивают у вас, зачем, зачем они нужны, для чего все это, после того, как ты им это рассказываешь. Ну, и, ну это нормально, по большому счету. Не всем может нравиться то, что нравится тебе, в данном случае, настольные ролевые игры. Однако к вопросу, кто из... окружение может заинтересоваться. Как-то я бы не сказал то, что я бы выделил какую-то конкретную группу, ну, то есть там условные там люди, которые там, какие-нибудь программисты, ты точно заинтересуются настольными ролевыми играми.
Или, я, там... я бы, кстати, выделил. Я бы, знаешь, кого выделил? Вот тех, кто играет в RPG, ну, то есть в компьютерные ролевые игры, да? Типа к ним можно так подкатить и сказать... Ну а вот что-то выборов-то у тебя мало, и они там все ограничены. Вот тебе не хотелось в Fallout'е сказать, типа, давайте я не буду взрывать станцию, там, а я сделаю что-нибудь вот такое вот крутое, там, ну, какой-нибудь там пример предложить, я такой, да, ну да, блин, хотелось бы, ну так ж нельзя делать-то. Ты такой, а вообще-то можно, есть такие настольные ролевые игры, где все строится... тобой обрабатывается в реальном времени мастером, и он отдает, и он такой, о, как замечательно, давай попробуем. То есть такие как бы люди, которым нравятся RPG компьютерные, но они не знали просто, что есть настольные игры.
А потом вы садитесь в Fallout по группсу играть, и все.
Все нормально получается.
Ну, возможно. Я, справедливости ради, не встречал... Я никаким... Никогда не зазывал людей в хобби таким образом, с точки зрения именно компьютерных RPG.
Я вот зазывал, но у меня в итоге не получилось, короче. Человек не пришел. Ну, она пришел на одну сессию, что-то он дальше не хотел, не понравилось. Еще мне кажется, что можно атаковать всяких этих людей, которые увлекаются каким-то... фикшн-жанром в литературе, типа там вот они любят фэнтези, там, или они фанаты Star Wars какого-то конкретного, или где там красные рубашки все время умирает, вот это вот, тоже про космические корабли, и сказать, типа, вот, а вот ты знаешь, что есть такие ролевые игры по твоей любимой теме, слэш по твоей любимой вселенной, хочешь поиграть со мной там в Genesis Star Wars? Типа сказать, что это вот как книжка, где ты сам, это, выбери свою историю сам, но только в реальном времени. Они заранее написаны. Я такой, о, как круто.
Тогда, кстати, наверное, можно выделить какую-то группу людей, которые потенциально могут заинтересоваться этим хобби. Это люди, которые любят не только, ну, типа, потреблять условно контент. Вот. И как бы, если вы любите только потреблять контент, то это хорошо. Мы ничего не имеем против этого, по большому счету. Вот.
Фу, потребляли.
Вот, но однако к таким людям, которые... которым хочется придумать что-то свое, к ним в целом можно подходить с книжечкой. Так, не хотите ли вы поговорить о настольных ролевых играх?
То есть ты предлагаешь затаскивать, короче, фанфикшн-райтеров всяких с фанфикшн.нет там или фанфикшн.ру, я не знаю, какие-то сайты.
Ну, возможно. Ну, типа, у меня нет просто знакомых, я не хожу просто по случайным сайтам и не предлагаю случайным людям вписаться во что-то подобное. Вот. А к первой части вопроса, развлечение ли для всех ролевые игры, вообще, мне кажется, да. Потому что я видел очень разных людей, которые играли в настольные ролевые игры. Они могут играть в очень разные настольные ролевые игры, они могут хотеть очень разного, но мне кажется, настольные любые игры являются именно развлечением для всех, для кого угодно.
Мне кажется, по категориям тоже для всех, но стоит, как, ну, по крайней мере, для широкого спектра, не знаю, может, там есть какие-то люди, которые ни в коем случае не будут играть, именно как категория людей. Но главное разделять приоритеты, потому что все разного хотят, и типа, ну, будем играть в настольные ролевые игры, один хочет там решение проблем в подземельях,
а другой там по рельсам хочет ехать и кричать на всех.
Там еще один хочет историю там свою собственную делать крутую, чтобы как в книжке получилось, а третий хочет вживаться в роли и вообще хочет такой типа мини-кружок драмы тут играть.
Джип-формы всякие бахать, да? Прямо хух.
Да, и как бы у всех такие разные приоритеты, если все запихнуть в одну группу, то очень плохо получится, поэтому они хоть и для всех, но стоит очень разделять, кто что хочет. И не играть со всеми просто, потому что они хотят играть в ролевые игры.
Да, ну и важно, если вы хотите кого-то дезинтересовать, прямо с порога сказать, то что настольные ролевые игры, они бывают очень разными. И если мы сейчас будем прыгать с люстры на дракона, то это не значит, что все настольные ролевые игры сводятся к прыганию с люстры на дракона. Вот. Мне кажется, это одно из таких первых вещей, которые нужно сказать, если вы хотите затащить кого-то условно в хобби.
Вообще, у меня самый горячий тейк — это что это очень плохая идея затаскивать друзей в хобби. Лучше заводить новых друзей уже в хобби, те, кто этим интересуется, потому что, ну, как бы есть хорошие друзья, из которых получаются просто отвратительные игроки. Есть хорошие друзья, у которых у вас совсем разные приоритеты, и вы вместе играть не сможете. Вот так вот всех перебирать, зубы пообломаешь на каждом, и друзья в итоге кончатся. И мне кажется, более эффективно это просто поиграть с незнакомыми людьми, и если вы там друг другу понравились, то, ну, так, и дальше играть вместе и дружиться.
Не, ну вообще в целом, да, только в любом случае, если ты думаешь, что человеку может это понравиться, ты можешь предложить ему это. Дальше, если человек втянется в это хобби, он не обязательно будет играть прямо с тобой, ну, конкретно с тобой, он может пойти и играть с кем-нибудь другим, но факт в том, что человек узнает про это, и у него появится выбор. Он возьмет красную таблетку или синюю, какую-то он должен был взять, чтобы упасть в кроличью нору.
Ну, вот дальше предложение таблетка лучше, мне кажется, не идти, потому что это только тратит силы и нервы и себе, и остальным. Все, предложил, да, твоя работа здесь сделана, можешь уходить. Провел одну сессию, да, ну, если они согласились, ну вот. А дальше уже по ситуации смотреть, если не понравилось или тебе с ним не понравилось, не стоит там тащить и пытаться их изменить там, или там себя изменять под них, что-нибудь такое.
Ну вообще, ну у меня как раз примерно такой же опыт. Я всех тех друзей, которым я показывал настольные ролевые игры, я играл с ними какое-то время, но, ну там, либо они там дальше уходили играть с кем-то еще, либо и после там нескольких встреч им это разонравилось, либо там после нескольких игр, вот. Но вообще в целом, да, тащить кого-то принудительно — это очень, очень странно и не залог хороших вообще отношений, собственно, в общем, заставлять кого-то что-то делать. Броски — это еще один тред на Reddit, где люди обсуждали различные вещи, связанные с бросками. А конкретно, что условно, чем отличается roll-over и roll-under? Или вообще dice pool и тому подобные вещи?
Мне вот кажется, что абсолютно, блин, на самом деле, ну как, не так важно. И гейм-дизайнер, гейм-девелопер, он может просчитать любую нужную ему вероятность на там маленький dice pool, или маленькая, как бы, бонус у тебя, да, против, или средний у тебя, или высокий, и против маленького, среднего или высокой сложности. Он там может посчитать, что вот у меня среднее против среднего, это будет там 60% успеха. И он также может это сделать, что на rollover, что на rollunder, что на dice pool, там, что на увеличение этих размер кубиков, там, что хочешь. И вот эти вот все графики распределения результатов, они как бы переоценены. То, что там, о, у меня на 3D6 она вот такая вот, не то, что у вас на D20 прямая. Это все вот как-то меня немного вызывает такую улыбку.
Вообще, в целом, действительно, вот эти вот всякие системы, математические всякие системы разрешения конфликтов, это вторично по отношению к тому, собственно, о чем вообще игра, вот. А чем отличается, если так подумать, чем отличается Rollover и Rollunder, для тех, кто не в курсе, Rollover — это когда у нас есть какое-то число, которое мы стараемся с помощью модификаторов и броска кости перекинуть, то есть выкинуть там выше или больше, вот. А Rollunder — это наоборот, когда мы хотим выбросить что-то, что меньше данного числа. Я вижу, на самом деле, только одну разницу между этими двумя подходами в том, что rollover, он хорошо работает, когда у вас сильно изменяется уровень, в кавычках, силы вашей компании. То есть, если мы берем какой-нибудь, снова упомянем Dungeons & Dragons, когда у вас персонажи 2-го уровня, персонажи 22-го уровня, они очень разные наборы модификаторов имеют, и, соответственно... А в случае с Rollunder просто не получилось бы показать такую разницу в силе. Потому что уменьшать, ну как бы, уменьшать может быть уже и некуда. А в случае с Rollover все просто, ты выкручиваешь сложность, и у тебя выкручиваются модификаторы, и все в таком духе.
Мне вот в Rollover нравится, что это интуитивно понятно, потому что, ну, большие числа — это хорошо.
Да, да, типа, чем больше, тем лучше в данном случае. А да, в Rollunder у тебя, наоборот, чем меньше, тем лучше, и это как-то не очень понятно. А к вопросу о дайс-пулах, или кидать один дайс, или кидать несколько. А некоторые игры, это может создать, я бы сказал, какие-то... Не то чтобы фикшн какой-то это может создать, но просто какую-то атмосферу за столом. Потому что, например, в системах, где используется D20 для разрешения конфликтов, когда ты берешь что D20, особенно на начальных этапах, где если у тебя там не очень высокие модификаторы и тому подобное, ты берешь и твое действие, ты вообще совершенно не можешь предсказать, что произойдет. Потому что у тебя линейное распределение, и вот. У тебя нет никаких идей, ты провалишься или не провалишься, вне зависимости от там модификаторов. Если мы не говорим, когда у тебя там плюс 35 на что-нибудь, вот. А в случае, когда ты бросаешь несколько дайсов, как, например, в какой-нибудь АВ, где ты бросаешь 2D6, там как раз игра под это задизайнена. Потому что 2D6 — это нелинейное распределение, и большинство твоих результатов будет так или иначе в промежутке от 7 до 9, что там является частичным успехом с последующими там какими-то осложнениями. И из-за этого это помогает развиваться истории и работать вообще всей механики. Потому что у тебя начинает накручиваться вот это вот частичные успехи, которые составляют большинство твоих результатов.
Мне кажется, вот такого, в принципе, результат, как если ты хочешь, чтобы у тебя выпадало все примерно в одних рамках, можно, в принципе, добиться и на Rollover, и на Rollunder системах тоже. Просто ты считаешь, что вот средний скилл у меня как бы игрока такой, и я хочу, чтобы у меня 50%, например, его бросков выпадало вот на такие результаты. Если у тебя, опять же, есть в твоей Rollover системе вот такие рамки, типа полный провал, частичный успех, полный успех, ты также можешь сказать, что вот хочу 50%, чтобы упадал на частичный успех, и посчитать просто так, чтобы у всех упадало 50% на частичный успех.
Ну, можно, но это зависит еще, наверное, от косей, которые используются, потому что в случае D20 это предсказать сложно. Опять же, потому что очень большой разброс. А по поводу дайспулов, я на самом деле не очень люблю дайспулы, потому что это ужасно, когда ты берешь какие-нибудь там 10D6 и такой... 10D6. Ты видишь это ведро, ты его кидаешь, и у тебя просто ни одного успеха. И ты думаешь, почему? Как так? Это очень-очень такое какое-то очень горькое ощущение по сравнению с тем, когда ты кинул один кусок пластика, и у тебя провал. Ты такой, ну, бывает как бы. А когда ты кинул ведро, и у тебя все равно провал, и это просто так обидно. Лично у меня, по крайней мере.
У меня, наоборот, дайспул любимый. Мне вот, как ты говорил, что мне не нравится тем, что каждый, как бы, дополнительный дайс, который ты носишь, я имею в виду дайспул, не который ты все время кидаешь два кубика, например, 2D6, как в
ПБТ. Ну да, я понял, а который ты набираешь именно. Да, вот. Там Мьер Зиро или там Шедуран и вот это все.
Да. И как бы каждый дополнительный кубик — это у тебя элемент описания. Идет, типа, который ты вносишь в это действие. То есть, если
ой,
ты,
вот это хорошо, кстати.
Если бы ты просто бы кидал, это было просто действие, да? Например, а ты вот в Wildguard играешь такой, а вот у меня есть черта там безрассудный, типа, давай я сделаю вот это безрассудный. Ты описываешь уже это по-другому, так бы, как ты это не описывал, если бы ты это просто делал. Ну, вот в остальных системах, мне кажется, там больше вот такие бонусы, они получаются через получение повествовательной позиции какой-то. Типа вот я запрыгнул на стол, у меня хайграунд, поэтому я получаю плюс 2.
Вообще, кстати, очень хорошо. Я не думал над рассматриванием систем с Dice Pool'ом с такой точки зрения. Возможно, да, это прям... Ты прям физически ощущаешь, что ты становишь, твои шансы выше, когда ты накидываешь себе в ведро дополнительные какие-то дайсы. А потом все равно 10 единиц такой, о, нет, как так?
Но реже, чем когда ты кидаешь вот просто. Ну, хотя, ладно, это опять к вероятностям возвращаюсь. Вот про еще про Роландер, что можно сказать такое хорошего, да? Ну, во-первых, что там можно сделать такую тоже градацию успеха, вот, например, достаточно интересно, как, например, в Ктулху делают, где тебе нужно простой тест кинуть, по-моему, ниже своего скилла, то есть, который у тебя там может быть до 90, там, 95, что-то такое. Если у тебя сложный тест, то тебе нужно кинуть ниже половины своего скилла, если там вообще сумасшедшая сложность, тебе, типа, нужно кинуть ниже четверти своего скилла. Такие вот можно финты ушами сделать. И типа ДМ тебя никак не обманет, в кавычках, и типа не сказав тебе сложность, потому что ты всегда знаешь, против какой ты сложности кидаешь. Ну хотя как бы стоит сказать, что вообще-то всегда нужно ДМ ГМу говорить, против какой сложности ты кидаешь, а не быть таким типа, ну ты кинул, окей, 19 плюс твой модификатор 28, но ты все равно провалился, потому что мне так для истории надо.
Ну да, вообще, это немножко уже другой вопрос к вопросу там открытости, вот, но вообще действительно очень хорошо, когда мастер говорит и говорит в открытую все и желательно еще и кидает в открытую, вот. С Ландером тоже здорово в том плане то, что, например, в том же Симбаруме мне очень нравится, когда у тебя есть просто какая-то твоя характеристика, и ты, ну, игрок изначально практически всегда знает сложность, против которой ему кидать. Ну, в Симбаруме мастер еще не кидает кости, вот. И поэтому игрок вперед знает, кидает, ну, мастеру может сказать, как какой-то модификатор к этой сложности, вот. Но само число он не может определить. И вообще мне нравится система, где дайсы кидают игроки. Это более увлекательно, мне кажется.
Вот, кстати, самая моя такая, которую я вообще не понимаю, это, наверное, тоже, в принципе, к rollover системе, но вот увеличение размера dice, как, например, в Savage Worlds. Такой, вот мне не нравится, что такой маленький шаг, типа там от D4 к D6, к D8, к D10, а потом большой шаг, если у тебя есть до D20, там, перенос твоей системы, это вообще очень странно получается.
Ну да, и тут вопрос, что лучше бросить D4 или D20, потому что с D20 в случае Savage Worlds у тебя еще и взрываются дайсы, в случае D4 взорвать его попроще будет,
да,
чем взорвать D20.
Если у тебя маленькая сложность, если у тебя сложность меньше какого-то там числа, то тебе выгоднее кидать куб, который у тебя меньше, чем тот, который был бы у тебя больше, D4. Выгоднее кидать, чем D6, если там сложность 4 или что-то такое.
Да. Но вообще, конечно, все это действительно вторично по сравнению... То есть это не... Мне кажется, это не должно являться движущей силой, если вы хотите сделать что-то. То есть это правила по броскам должны поддерживать идею игры, а не наоборот.
Угу. Да. И шаги успеха — это хорошо. Еще вот.
А, в смысле, как в ПБТ в каком-нибудь?
Да, или как в Tales from the Loop, например, когда там у тебя на... Тебе нужно один успех, чтобы добиться успеха, а на остальные успехи ты покупаешь себе дополнительные эффекты. Тоже там, типа, вот я там всех удивил. Или как вот...
Да-да-да, вот это клёвая
система. В Криолисе вот тоже как бы сделано, но там... Там идея-то хорошая, но реализация не очень. Там у тебя, типа, на один успех у тебя частичный успех, а чтобы добиться полного, тебе... Нужно там 3, по-моему.
Там слишком большая разница, да, потому что они сместили вероятность полного успеха, в кавычках, на один дайс. и поэтому тебе вероятность того, когда у тебя появляются какие-то дополнительные деси, которые можно тратить, она сильно реже встречается. И в результате получилось то, что получилось. Вот. Обзор на Кориолис есть у нас в блоге. Если что, можете сходить и почитать. Мы приложим ссылочку в описании.
Мне там, кстати, понравилось, если, например, было типа на один успех у тебя частичный успех, и у тебя с тобой случаются там какие-то гадости. Там две гадости с тобой случаются. Если у тебя, например, два успеха, ты такой: нет, со мной случается только одна гадость. А если у тебя три успеха, то у тебя никакие гадости не случаются, то все хорошо. Тоже поддерживал бы атмосферу вот такой вот.
Ох уж это додумывание за разработчиков, потому что не имели в виду.
Да.
Вообще, да, степень успеха — это хорошо. Прям да. И еще одна тема — это планирование в настольных ролевых играх. Какие игры работают хорошо с планированием, и когда игроки, в смысле, что-то хотят спланировать, каким образом можно избегать белых советов, которые возникают периодически, и все в таком духе. По поводу планирования, мне очень супер сильно нравится механика флешбеков из Blades in the Dark. Это просто отлично, когда тебе не нужно так долго сидеть и думать. Вы делаете engagement roll, все, поехали, если что-то нужно, ты делаешь флешбэк. Ну, а флешбеки — это так круто. Почитайте Blades, возьмите оттуда флешбеки и используйте их везде, где захотите, это очень крутая
система. Ты прям пошел с козырей, я смотрю.
Ну, просто это первое, что приходит в голову, и оно очень классное. Флешбеки — это просто отлично.
Вот я, кстати, хочу немного откатить по этому вопросу и сказать, что... Мне кажется, такой последний тренд, что, типа, планирование — это фигня, и нафиг она не нужна, и она тратит время. Вот как Blades вышел, все запрыгнули на этот вагон, который в эту сторону едет. Я, кстати, тоже запрыгнул, тоже так считаю. Ну, как бы, хочется сказать, что, в принципе, планирование — это весело для некоторых людей, и это интересно. И вот если вы планируете, то есть если вы не используете там Blades, вы играете Shadowrun, и вы такие типа садитесь и начинаете обсуждать, как вы будете штурмовать аркологию Ars Technology, то вот больше всего от затянутых обсуждений такого плана это помогает избежать знания того, что ГМ не играет против вас, и он вас за задницу не укусит, если вы забыли просчитать какую-то одну деталь. А наоборот, обсуждение плана в присутствии ГМа ему дает возможность подготовить препятствия и сложности для плана игроков, а не играть против них, типа. И как более красиво обставить миссию. И самое плохое, что могут вообще сделать игроки, это собраться в каком-то там чатике или отойти в сторонку, в другую комнату.
Да, и начать втихую обсуждать.
Да, и начать придумывать хитрые планы.
Сами собой играйте тогда, что уж раз вы ушли-то, собственно говоря. Зачем мастер-то вам в таком случае?
Потому что, мне кажется, обмануть как бы человека, у которого вагон и маленькая тележка рояли в кустах, которые на вас могут внезапно упасть с неба.
Который является миром, в котором вы,
да,
живете.
Просто потому, что он вот так вот захотел, и вы его настроили против себя. Это крайне плохая идея. И вообще, зачем как бы стараться его настраивать против партии, когда баланс сил, очевидно, ну не в вашу пользу. Ну один из 10 раз вы его зажопите, да? 9 из 10 вы закончите тем, что у вас камень не падет. И вот, ну, со стороны ГМ, кстати, тут тоже как бы стоит сказать, что он должен показывать, ну, или препятствия, к которым надо готовиться через фикшн. Если не получается через фикшн, или, ну, может быть, просто пропустил момент, когда это нужно было сказать, то можешь просто прямым текстом сказать: так, вы помните, что у них там газовые камеры и лазеры вот эти вот ходят и режут всех? Типа, придумайте, не забудьте об этом подумать, чтобы так вот не получилось.
Ну да, чтобы не просто загнаться в тупик, и мастеру не пришлось бы придумывать другие рояли, чтобы спасти или не спасти, конечно, тут уж как, в зависимости от того, во что вы играете.
Ну да, а игрокам, который придумывает, просто, ну, стоит сказать, что, может быть, у тебя есть идея, может, она клевая, но если у другого человека идея не совсем ужасная, то, может быть, просто стоит он ее пересказал, там, принять ее. Ну, то есть, не заморачиваться вот на выборе абсолютно оптимального выбора, ну, опять же, если гейм против вас не играет, оно вам и не надо, в принципе. Выберите то, что вроде как подходит и вроде как интересно.
Лично у меня это сложно, потому что я такой: о, я должен придумать самый идеальный план. Я же не могу просто так взять и пойти приключаться. Нет. Нет. И как бы я головой-то понимаю, что все нормально. Ну, как бы, если я, как бы, что бы я ни сказал, ну, за исключением того, если я не придумаю какую-то совсем дикую дичь и пойду и там убьюсь с утеса вниз головой, то все же будет, ну, нормально. Мы же сюда пришли ради того, чтобы, собственно, удовольствие получать от игры. Если мастеру кажется нормальным то, что я придумал, и если мне кажется это более-менее адекватным, то все будет хорошо. Вот. Ну, это лично у меня проблема, да, о том, что я в последнее время как делаю? Я в последнее время придумываю что-нибудь, ну, даже если я... Это, кстати, распространяется даже не только, когда я готовлюсь, потому что я должен придумать самое классное, к чему у меня не будет никаких вопросов. И как бы я в основном себе всякую дичь спрашиваю, в результате что-то вот у меня не срастается. В последнее время я делаю как? Я что-то придумываю, такой, это прикольно. И тут внутренний перфекционист такой, минуточку, и я затыкаю уши и кричу, нет, записываю это, и все.
Ну да, если у всех в группе так получается, то вообще планы строятся быстро.
Да, это лично мне помогает сильно, просто затыкать уши и такой, нет, молчи, это круто.
А если у всех в группе так не получается, то можно вспомнить это, совет из 70-х, и сказать, что у нас в группе есть Коллер, который,
ой, да,
который выслушав всех, говорит, что наша группа делает и кто что делает.
И мастер из-за шкафа отвечает им, что происходит. Да,
как в старом ДНД, когда было написано, что в эту игру можно играть в 12 человек, там вот в группе был человек, который таки говорил мастеру, что кто из них таки делает, потому что они не могут заткнуться и постоянно спорят.
Ну, 12 человек — это, конечно, не очень адекватное количество, мне кажется, для игры.
Да.
Мне кажется, разумный предел — это человек...
4.
Наверное, разумный... Мне кажется, для меня разумный, ну, вообще для меня очень комфортно 3-4 человека, а человек 5 — это уже прям много, а больше 5 я бы даже, наверное, не стал бы пытаться что-то с этим делать, потому что все говорят, либо кто-то начинает выпадать, потому что, ну, просто не хватит на всех времени, собственно говоря. Ну, кроме, наверное, случаев, когда вы играете в какое-нибудь спортивное ДНД, в кавычках, и все знают, и все просто пришли в варгейм играть. Вот, но в таком случае, возможно, можно в варгейм поиграть.
Ну да. Про механики еще ты как бы сказал про Blades. Мне вот кажется, еще у меня есть несколько на уме, которые облегчают... процесс планирования или отсутствие процесса планирования. Во-первых, это всякого рода набор приключенцев.
Ой, как в ДВ, да, типа? У тебя есть набор приключенцев, да, да, с запасом 5, ты можешь достать оттуда какую-нибудь штуку, да. Да, это тоже классно.
Да, вот вы пошли штормовать эту аркологию, а к тому, что там газ, вы не приготовились, и вот начинается газ, и вы такие, ну, окей, миссия провалена, персонаж мертвый, потому что я забыл противогаз купить. Типа, вот достаешь противогаз из широких штанин и идешь.
Это как альтернатива флешбэкам в каком-то смысле.
Да, кстати, не только с предметами работает, но и с подготовкой. В The Sprawl, по-моему, вот был такой ход, который помогает тебе ввести какую-то деталь в повествование, что-то такое.
Да, у тебя же там есть Intel, у тебя там есть еще что-то, или Gear, или что-то такое. У тебя есть какое-то количество очков, и когда ты тратишь эти очки, условно, флешбэками, ты можешь либо вводить какие-то детали, либо вводить какие-то себя дополнительные предметы.
То есть это как такие там флешбэки, но для которых тебе нужно сделать бросок в процессе подготовки. Там вообще игра разделена на две фазы. Это типа подготовка и выполнение задания. Вот в подготовке вы все вот эти вот можете собирать гир Intel, который потом тратите во время задания, там, ну и всячески вообще расследовать, как вам лучше к этому заданию подойти. Там чем больше вы бросков делаете на подготовку, тем больше корпорации замечают, что вы готовитесь на них напасть, и тем типа сложнее там у вас в итоге задание выходит, потому что часы миссии двигаются вперед, там прям такая интересная механика, мне так нравится, что она лицом к игрокам повернута, и они видят все эти часы, а не только мастер их видит.
Ой, да. Еще в Roll20 прикольно играть за Sprawl. Там и листы классные, и поле классное. Или это твое личное поле, которое ты делал?
Поле мое личное, часы, которые я использовал, это другой человек делал. Я могу их там приложить потом.
Во, да, мы, наверное, приложим. Отличные часы, отличное поле, очень киберпанковое, если вы хотите поиграть в Sprawl. Это ПБТА такая, такой ПБТА Shadowrun. В каком-то смысле, только без орков.
ПБТА CP2020.
Да, вот, скорее так.
Кстати, вот еще в The Sprawl есть такое сжатые подготовительные миссии, которые, по идее, должны быть из нескольких бросков. Типа, нам во время подготовки нужно там пробраться на какой-нибудь завод, кого-нибудь там выкрасть и оттуда еще с боем выбежать. И, по идее, должно быть там 3-4 броска, да, а то еще там снежный ком начнет катиться. Но Спрол говорит, так как это ваша не основная миссия, вы можете просто свернуть все это в один бросок, там, типа, выполнить операцию, как так называется.
Ну да, оставляйте неважное за кадром, просто, собственно говоря.
Да, и вот эти, то, что у вас заняло бы там четверть сессии, у вас занимает один бросок. Вот, кстати, в Blades еще, ты говорил, есть вход, да? Входной бросок, типа, что вы начинаете с какого-то, с какого-то кризиса прям. Ну, там, в зависимости от позиции, насколько он кризисный, правда. Еще там есть этот хак на Blades фэнтезийный, где они какие-то болота там и ходят собирать артефакты древних цивилизаций. Там есть это, бросок на выход, чтобы, типа, не мучиться, как мы отсюда выбежали еще. Вот. Тоже прикольно. А, я не уверен, что к подготовке относится, фак. Вот еще и вот эти вот, кстати, скилл-челленджи. ДНД 4. Когда у вас есть какая-то общая цель, и каждый, что бы он там ни делал, оно как-то помогает и в ее достижении. Типа, не надо заранее придумывать, что ты там, давай я пойду туда, там сделаю то. А нет, давай лучше ты пойдешь туда, сделаешь то. Просто сказать, вот типа, объявляю скилл-челлендж, и каждый из вас делает какие-то действия, и они все двигают цель вперед. И, кстати, например, в конфликте в Маусгарде можно тоже, например, отнести такое же, ну, или Торчберг там. Что как бы у вас есть цель, и вы не сидите там, договариваетесь, как вы ее будете выполнять, а каждый просто делает свои действия, которые он сейчас вот прям придумал.
А по поводу белых советов, когда люди собираются и кучу времени обсуждают, что да как, то если вы игрок и вас это напрягает, ну, если вы мастер, вас это напрягает, то, ну, как мы и раньше говорили, следует сказать о том, что мы тут не играем друг против друга, и если вы придумали какой-то минимально адекватный план, то все будет нормально. Ну, в смысле, если мы не играем, конечно, в какой-нибудь ОСР, где все может пойти совсем ненормально, если вы что-то не так придумали. Вот, но это уже другие игры, они несколько особенные, и там немножко свой фан, собственно говоря. Но даже там не очень прикольно сидеть и кучу времени думать над всякими планами, потому что случайные встречи.
Ну и в конце есть там злой мастер, который может сказать, типа, у вас 20 секунд, все, не придумали, у вас ход закончен, на вас напал, все, он до 12 орков на вас напал.
И на этой ноте мы будем прощаться на сегодня. С вами был 7-й выпуск «Зайду позже». С вами был Вундер и Анималорд Артём.
Пока.
Подписывайтесь на нас на Ютубе, ВКонтакте. Ставьте всякие лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. Также мы тут с недавних пор появились в iTunes, поэтому если вы слушаете нас с устройств Apple, вы можете пройти свое приложение подкасты и найти там «Зайду позже» и подписаться. Либо можете, если вы пользуетесь какими-то подкастоприемниками, у нас сменилась адрес нашей RSS-ленты. В описании мы приложим новую. Также мы, кстати, появились в Spotify. Можете зайти, если вы пользуетесь Spotify, добавить нас и слушать там. Вот. Возможно, мы появились еще в каких-то подкастоприемниках, которые из iTunes забирают ленту. Вот. Больше способов нас слушать. Всем спасибо. На сегодня все. Всем счастливо!